Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Шоу «Физики и лирики» приветствует вас в лице лирика Митрофановой Маргарет Михайловна. И сегодня 10 сентября, и именно в этот день, в 1890 году, родилась Эльза Скиапарелли, которой приписывают создание понятия прет-а-порте. По этому поводу мы пообщаемся с Асей Аладжаловой, историком моды, ведущей блога «Мода в книгах». Что такое прет-а-порте и как с десятилетиями это все меняется в нашем изменчивом мире. Ася, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Ась, скажи, пожалуйста, если можно на «ты», у тебя радиоприемник включен громко или не особо?
У меня радиоприемник вообще не включен, я в
тишине. То есть это так, отзвук. Все, я на всякий случай подстраховалась, чтобы был лучше звук в эфире. Скажи, пожалуйста, несколько слов об этой этнической итальянке, которая считается французским модельером и героем и Франции, и Италии. Что это была за женщина и как с ней такое произошло, что она стала изобретателем прет-а-порте?
На самом деле про Эльзу Скиапарелли можно говорить часами. И я очень согласна с определением «герой», да, потому что Эльза действительно герой по-своему. Я даже не говорю о том, как она построила работу и своего дома, и свое собственное время выстроила во время, собственно, оккупации Парижа. Эльза работала и санитаркой, и она бросила свой дом, оставила нескольких сотрудниц, которые... получая от нее зарплату, занимались фактически благотворительностью, шили детскую одежду для нужд детских домов, сирот. Сама Эльза работала и санитаркой, и, в частности, она занималась такой деятельностью необычной, поскольку она имела связи огромные в Америке, она имела возможность... перевозить какие-то материалы и даже французских граждан на территорию Соединенных Штатов. Особенно молодых людей, ее сыновей, ее знакомых, которые не хотели оставаться в оккупированной Франции или Франции, это было на территории Франции, и хотели вступить в американскую армию, чтобы внести свой вклад в победу союзников. Вот, Эльза действительно герой, но помимо этого у нее очень интересная творческая биография. В 1927 году Эльза Скиапарелли открывает свой модный дом в Париже. Так, чтобы привязать якорек, значит, на тот момент Габриэль Шанель уже, сейчас скажу, 8 лет как владеет своим модным домом. И в Париже тоже она присутствует, не только в Давиле, но уже и в Париже. Почему я привязываю именно к Габриэль Шанель? Потому что считается, есть такая легенда, как всегда, это факт, но не точно, да, что они вот были лучшие враги, заклятые подруги, вот о них вот любят так вот говорить в глянцевых журналах. На самом деле, две абсолютно самодостаточные личности, которые не занимались оглядыванием друг на друга, то есть, да, идеи витают в воздухе, модельеры в своих мемуарах, все модельеры это подтверждают, что идея витает в воздухе. И просто тут вопрос не в том, какой модельер взял и вот придумал, запатентовал, выпустил и ура, прославился. А дело в том, что время само и социум, он может принять идею, а может не принять. Так вот, очень многие идеи, которые выкидывали эти две прекрасные кутюрье, их вот принимали или не принимали, да, в зависимости от там, времени, да, вот начинается Вторая мировая война, и какие-то вещи, становятся просто неактуальны.
Да, Ась, ты сама про время сказала, что время все ставит на свои места, но со временем имя Шанель только укрепляется, закрепляется и становится все круче и круче. Тогда как Эльза Скиапарелли остается в больше учебниках истории моды, теории моды.
Я бы поспорила.
Да, поспорь, с удовольствием поспорила. послушаю.
Во-первых, дом Эльзы Скиапарелли тут буквально, по-моему, несколько лет назад, а может быть, я уже отстаю от жизни, это было лет 5-6 назад, да? Но так или иначе, во-первых, это эффект спящей красавицы, как и дом Баленсиаги, так и дом Скиапарелли вновь у нас работает, существует, выпускает коллекции. А потом, хотелось бы сказать, что в 83-м году в Шанель пришел Карл Герфельд, его пригласили. Так вот, в 80-м дом Шанель был настолько на грани развала, они только торговали парфюмерией, а их коллекции вообще, ну, как бы никому не были нужны, потому что как раз мы подходим к нашей теме, это была эпоха прет-а-порте. Вот этот вот весь кутюр, его надо было просто выводить из искусственной формы.
Переосмыслить.
Да. И вот тут вот пришел в 83-м году, владельцы Шанель делают ход конем, приглашают Лагерфельда, и вот он вывел из комы высокую моду, работая с домом Шанель, в то время как Кристиан Лакруа, создав свой дом, тоже, значит, помогал вытягивать высокую моду обратно. И вот давайте вот как раз на этом месте перенесемся к нашей теме, теме прет-а-порте.
Да.
Вот, дело в том, что я хотела бы для начала поставить некие границы. Давайте определимся, что такое прет-а-порте и что такое от-кутюр, высокая мода. Начнем с от-кутюр, с высокой моды. Если вы сейчас зайдете на сайт синдиката высокой моды, вы удивитесь, насколько мало там членов. Там около 100 всего имен и названий фирм, вот включая и того же Баленсиагу, и ту же дом Скиапарелли, которые как бы они вот остались и в истории, и сейчас уже они там возрождаются, тоже как от кутюр, хотя о них могут знать вот намного меньше, да, как о, чем о, например, там, H&M, который у всех там прям на слуху,
да.
А он ни капли не кутюр.
На слуху.
Вот, да. В чем тут фишка? Чтобы стать кутюрье, чтобы называться кутюрье, то есть творцом высокой моды, надо соответствовать очень даже невысоким стандартам шитья, высокого шитья. Это 70% ручной работы, то есть 70% швов у вас делается вручную. Это надо работать с клиентурой, исключительно с клиентурой, не то, как мы приходим в магазин, даже в очень дорогой.
Не масс-маркет, значит.
Да, нет, даже не Карден. Мы приходим в дом кутюр по вам, вот вы как клиент пришли, и вещь будут изготавливать по вам. Вот, и если вы попросите заменить ткань, кутюрье скажет, вы уверены, что вы хотите заменить ткань? Вообще-то это моя великая задумка. Ну, ладно, хорошо, вам действительно это не идет, этот цвет не идет, мы вам ткань заменим, это займет лишние там 10 дней согласований. То есть это все очень медленно. Это вот не fast fashion, не быстрая мода. Будет 3-4 примерки. Кутюрье работают разными методами. Вот есть знаменитый метод наколки, есть другие методы. Это вы все пройдете вот это вот на себе, и вот вы будете чувствовать себя, конечно, как ужасно эксклюзивно. Вот это вот работа с таким вот клиентом. Таких клиентов
это от кутюр.
В наше время, да. Очень мало. Это, соответственно, очень богатые люди, очень статусные люди. Но вот я слежу за новостями, например, британского дома, да, значит, семьи Ганноверы, да, ну их Виндзоры называют. Так вот, на самом деле, даже представительницы, ну ладно, я не беру саму королеву, но герцогиня Кейт, она, ну, не так часто кутюрные вещи носит. То есть очень дорогое прет-а-порте.
Абсолютно, но мы здесь не связываем аристократичности происхождения заказчиков с их возможностями и, соответственно, обращением к кутюру. Здесь сложно сейчас в наши времена проследить связь. Поэтому современные модельеры, судя по всему, насколько я это понимаю, работают в нескольких направлениях. То есть сужать себя до от кутюр или чисто прет-а-порте они не позволяют себе, правильно? То есть они работают и масс-маркет, возможно, линия прет-а-порте и от кутюр, так? Когда это началось? Или это было всегда?
Вы знаете, такой вопрос. Сейчас, может быть, я буду излишний раз углубляться, вы тогда меня одерните. Дело в том, что готовая одежда, готовая одежда.
То есть это прет-а-порте?
Прет-а-порте, да, готовая одежда существует уже, ну, как минимум лет 200. Вот.
Хорошо.
Но изначально готовая одежда всегда ассоциировалась либо с военной формой, либо с очень низкокачественной одеждой. Вот. И это продолжалось как раз вот до примерно начала, ну пусть это будет начало 20 века, там плюс-минус километр в разных странах.
Да.
Что происходит дальше? Что вообще происходит, да? Если там мужская одежда раньше стала становиться прет-а-порте, дамская одежда, платье, особенно если мы вспомним моды 900-х годов, требует идеальной подгонки по фигуре, да? Тут, я думаю, все согласны, учитывая вот всю сложность силуэта. Поэтому дамская одежда готовая была, но она была рассчитана даже не на средний класс, не на middle класс, да, а вот прям пролетариат, да, то есть вот, ну, совсем те, кто за модой практически и не следит.
Ну, просто то, что нужно было носить, чтобы не ходить голым, чтобы выдало тепло или плюс-минус как-то вообще на себя
и
надевать.
И особенно, если ты мать пятерых детей, из вот муж у тебя рабочий, скорее всего, у тебя нет времени обшивать этих пятерых детей просто физически. Вот. Да. Поэтому ты идешь, тратишь там какие-то гроши небольшие, ну, и потом вот эта вот одежда уже перешивается, передается от сестры к сестре, там, ну, и так далее. Вот это вот дальше сложная история. Вот, это все называлось конфекцион, то есть такая вот низкокачественная готовая одежда. В России тоже это было. В России тоже это было. И были крупные универмаги, например, Мандель, универмаг в Петербурге. Вот они изготавливали готовую одежду, и очень часто это была низкокачественная одежда. Что происходит дальше? Дальше, значит, бурный 20 век. Первое, мы уже упоминали Шанель сегодня, вот Шанель, она тоже задумывалась о такой вот готовой одежде, потому что первый ее бутик был открыт в Давиле, это курортное место, вот, поэтому человек приезжает на курорт, хочется по возможности что-то сразу, что-то новое, и она давала возможность, блузы ее были впервые, это была сенсация, они были свободные. Можно было плюс-минус 2 сантиметра, ну, уже готовое там как-то использовать. Вот. Она слегка касается идеи прет-а-порте, но не афиширует это. Ну, вот, все-таки открывает потом в Париже модный дом от кутюр, работает с индивидуальными клиентами. У нее вот все хорошо. Всем вот этим требованиям она следует. Дальше, честно говоря, не знаю, почему именно с Скиапарелли принято связывать прет-а-порте, потому что, вот опять же, идеи приходят в разные головы примерно в одно и то же время. У Скиапарелли два, по-моему, бутика в Париже. Она работает совершенно эксклюзивно в качестве прет-а-порте. С ней работает Жан Кокто, Сальвадор Дали. Они рисуют прям вот для нее эскизы. Это все повторяется. Это все, в общем-то, ну, не прет-а-порте, да? Это вот такая вот штучная работа. Впоследствии она действительно, как и все, открывает линию прет-а-порте. Но, возможно, она была просто одним из самых старых модельеров, кто как бы этим занялся. А занялись этим следующее поколение. Вот смотрите, вот у нас есть старшее поколение, да, вот так вот схематически, вот Габриэль Шанель, Эльза Скиапарелли, дожили они до 70-х, чисто физически.
Да, но Скиапарелли не стало в 1973 году.
В 73-м, а Шанель в 71-м, то есть там вот 2 года разница. Вот, но физически дожили, но связаны они как бы вот с продвижением таким ранней эпохи. Дальше у нас послевоенное время. Приходит новое поколение. Я не хочу сказать, что они вот оп и появились. Там Диор, он успел работать до войны, там, да, Фат открыл свой дом там до войны, но прославились в неюлучную эпоху после войны. Это вот Диор, Бальмен, Фат.
Живанши, вот их, наверное.
Живанши, да. Да, Живанши, конечно. И вот их ученики, это как раз молодые бунтари 60-х годов. Это Пьер Карден, Андре Куреш. И вот здесь у нас уже появляются, так сказать, люди, которые приходят со стороны. Например, Ив Сен-Лоран, он учился в школе при синдикате высокой моды, работал помощником у Диора, возглавил дом Диор после внезапной смерти самого Кристиана. Или же Карден получил архитектурное образование, поработал у Бальмена, у Лилонга, ну, в общем, все, да, такой человек изнутри системы. А вот в Англии в это же время появляется их ровесница 34-го года рождения, то есть в 55-м она, ну, молодая женщина, Мэри Куант. Никто ниоткуда звать никак. Заканчивает художественный колледж, открывает бутик, работает как модельер. Ни в коем разе не кутюрье. Она даже не знает ничего про высокую моду, это вот отдельный для нее мир. Параллельно японцы активизируются в конце 50-х.
И Семияки, и Ямамото, да, вот эти дядьки, и еще ранее
были. Первый, я бы хотела, Кензо,
конечно.
Кензо Такада, да, вот он первый приезжает в Париж и, значит, открывает, у него была мечта у Кензо, посмотреть, как работают от кутюр. Он продает дом, получает деньги, в Париже зарабатывает стрижкой собак, а вечерами ходит по показам от кутюр. И понимает, что, блин, а это не та мечта, которой стремится-то. Вот от кутюр погибает, нужно делать прет-а-порте. И вот у этой молодежи возникает совершенно бунтарская идея. Дело в том, что синдикат высокой моды — это немножечко как такое вот придворное, что-то мы с вами общаемся, мы с вами не общаемся.
Как секта, можно, как да, абсолютно.
Вот.
Орден.
А тут, значит, орден, правильно, совершенно. А тут, значит, ну ладно, в 58-м году Пьер Карден, будучи выпускником ни много ни мало Диора, да, такой вот, это он в 47-м прострачивал костюм Бар, знаменитый, ставший символом Нью-Лука. Вот такой человек. Создал свой дом моды, проработал благополучно какое-то время, лет 8. И тут вместе с французским универмагом готовой одежды выпустил под своим именем коллекцию. Синдикат высокой моды сказал: «Все», указал на дверь. А Пьер Карден сказал: «Да и пожалуйста, я пойду». А через год Шанель попалась. Уже немолодая и уважаемая всеми Шанель тоже попалась на том же самом. Сделала коллекцию готовых вещей тоже для универмага и вступила в длительную ругательную переписку с синдикатом высокой моды. Но ее не исключили, потому что как бы, ну, себе дороже связываться. Вот. А после все прям посыпалось, потому что молодежь понимает, что... С одной стороны, в Лондоне у нас вообще никакого кутюра, а Мэри Куант получила орден Британской империи за экспорт мини-юбок. Ее пригласили в Букингемский дворец, и королева ей орден вручала. А она в мини-юбке и в беретике стоит. И с этим орденом. Вот это вот. До этого Диор приезжал, конечно, в Букингемский дворец, но там было все по-другому. Там был полный, значит, этот вот фэшн и от кутюр. А тут вот, ну, девочка. И люди понимают, что, ну, как бы эпоха меняется. И более того, да, становится не так, даже вот если богатый человек, богатая семья, богатая молодая женщина, девочка, там сколько ей, 18-19, дочка хороших родителей, а ей уже не хочется одеваться у Диора, как одевается ее мама, потому что она наденет Диора, и ей внешне будет столько же, сколько ее маме. Вот, поэтому у даже молодых... Да, есть Жак Фат, который ставит, значит, образ молодой шикарной парижанки, говорит Жак Фат, и делает вещи, не похожие на Диора, более, как сказать, молодежные. Есть Живанши, прославившиеся работы с Одри Хепберн, которая как раз воплощает идеал. А это они пока все от кутюр.
Но от кутюр, черт, но мы даже до пред-порте не дошли, боже мой, наверное, это будет... Дошли все-таки, у нас минута.
Так вот, в этот самый момент, собственно, модельеры начинают работать с более широкой аудиторией. Более широкой, то есть более демократичной, и хоть и менее платежеспособная, но за счет количества они, в принципе, отбивают свои затраты. Вот что я хотела сказать. Главное про прет-а-порте.
Да. По большому счету, прет-а-порте спасла и высокую моду, да? То есть от кутюр, поскольку за счет денег, которые модельеры зарабатывали, они могли делать коллекции высокой моды.
Делать вот эти коллекции, которые не раскупались.
Да, к сожалению, но сейчас заполняют музеи моды. И, кстати, еще оставалось каких-то 20-30 лет до того, как Россия перешла на новые экономические рельсы и появился Версачи, да, и все, что с этим связано. И сейчас юные девушки 12-13 лет, Баленсиаги, Кристиан Диори, дети богатых родителей показывают, как надо людям одеваться. Ась, я уверена, что наша встреча не случайна. Мы будем продолжать общаться на тему моды. Оставайтесь с нами и будьте на связи. С нами была Ася Аладжалова, историк моды, ведущая блога «Мода в книгах».
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.